Глава 7. Эпиграф. Стучак, он же Кнакер, Гоблинай, Полтердук, Шиенос, Рубизаль, Скорбоник, либо Пустельник, есть разновидность кобальда, коего все же размера, ростом и силою значительно превосходит. Обычно стучаки носят бородищи преогромадные, кои кобальды носить не обвыкли. Обитает стучак в штольнях, шахтах, развалинах, пропастях, темных ямах разновеликих, внутри скал, во всяческих гротах, пещерах и каменных пустовинах. Там, где он обретается, наверняка в земле богатства сокрыты, каковы золото самородное, руды, меловина, соль, либо каменное масло, серечь, нефть. Потому ж стучака зачастую в выработках встретить можно, особливо покинутых, но и в действующих любит он показываться. Злостный шкодник, проклятие и истинная кара Господня для подземных рудокопов, коих распоясавшийся стучак водит за нос, постукиванием по камню манит и пугает, хатки заваливает, горняцкое имущество и всяческий скот крадет и портит, да и частенько из-за угла в лоб палкою дать может. Однако же подкупить его можно, дабы не безобразничал сверх меры, положивши где не то на хатке темном, либо в шахте хлеб с маслом, сырок козий, кусок копченой вепрятины. Но лучше всего шклянку первача, ибо на таковой стучак до чрезвычайности лаком и падок. Физиологус.
«Они в безопасности», — заверил вампир, подхлёстывая мула Дракуля. «Все трое — Мильва, Лютика, разумеется, Ангулема, которая своевременно добралась до нас в долине Сансритур и обо всем поведала, не жалея весьма красочных слов. Я никогда не мог понять, почему у вас людей большинство ругательств и обидных выражений — связано с эротической сферой. Ведь секс сам по себе прекрасен и ассоциируется с прекрасным, радостным, приятным. Как можно название полового органа применять в качестве вульгарного синонима?
Придерживайся темы, Редис, прервал Геральт.
Конечно, конечно, прости. Предупрежденные Ангулемой о надвигающихся бандитах, мы незамедлительно пересекли рубеж Тусента. Правда, Мильва не была в восторге, пыталась вернуться и идти вам обоим на выручку, однако я сумел ее отговорить. А Лютик, о диво, вместо того, чтобы радоваться предоставившемуся убежищу, каковое дают границы княжества, был явно готов в любую минуту сбежать. Чего он так боится в Тусенте, ты случайно не знаешь?
«Не знаю, но догадываюсь», — кисло ответил Геральт, «потому что это далеко не первый город, где наш друг нашкодничал. Теперь-то он малость остепенился, поскольку пребывает в приличном обществе. Но в юности для него не было ничего святого. Я бы сказал, что при виде него чувствовать себя в безопасности могли разве что ежи, да те женщины, которым удавалось влезть на самую макушку высокого дерева. А мужья женщин частенько обижались на трубадура, неведомо почему. В Тусенте наверняка проживает чей-нибудь муж, которому лицезрение Лютика может оживить воспоминания». Но, к сути дела, это отношение не имеет. Вернемся к конкретным вопросам. Как там с преследователями? Надеюсь, что...
— Не думаю, — усмехнулся Редис, — чтобы они перешли за нами в Тусент. Граница кишмя кишит странствующими рыцарями, которые скучают невероятно и только и ждут оказии с кем-нибудь сразиться. Кроме того, мы вместе с группой встреченных на границе пилигримов сразу же попали в священную рощу Мырквит, а место это нагоняет страх. Даже пилигримы и больные, которые из самых дальних краев направляются в Мырквит на излечение, останавливаются в поселке неподалеку от края леса, не смея заходить вглубь. Ибо ходят слухи, будто тот, кто отважится пройти к священным дубам, окончит жизнь на медленном огне в ивовой бабе.
Геральт глубоко вздохнул. «Неужели...»
«Конечно!»
Вампир снова не дал ему докончить.
«В роще Мырквит проживают друиды. Те, которые раньше обитали в Ангрене, в Каэтху, потом перебрались к озеру Мондуирн и, наконец, в Мырквит в Тусенте. Нам было предназначено попасть к ним. Не помню, говорил ли я, что это нам предназначено».
Геральт глубоко вздохнул. Сидящий у него за спиной Кагыр тоже.
«Среди тех друидов есть твой знакомый?»
Вампир снова улыбнулся.
«Не знакомый, а знакомая», — пояснил он. «Да, она там. И даже возвысилась. Руководит всем кругом».
«Иерофантка?»
«Фламиника. Так называется высший друидский титул, если его носит женщина. Иерофантами бывают только мужчины».
«Да, верно, забыл. Я так понимаю, что Мильва и остальные сейчас находятся под покровительством Фламеники и Круга.
Вампир по своему обыкновению ответил на вопрос, не дослушав его до конца, затем незамедлительно приступил к ответу на вопросы, вообще еще не заданные.
«Я же поспешил вам навстречу, поскольку произошло нечто загадочное. Фламеника, которой я начал было излагать наше дело, не дала мне докончить, сказала, что знает обо всем, что уже с какого-то времени ожидала нашего прибытия».
«Что-что?»
Я тоже не мог сдержать удивление.
Вампир придержал мула, поднялся на стременах, осмотрелся.
«Ищешь кого-то или что-то?» — спросил Кагыр.
«Уже не ищу, нашел. Слезаем».
«Я хотел бы как можно скорее...»
«Слезаем, я все объясню».
Чтобы расслышать друг друга в шуме падающего с большой высоты по отвесной скале водного потока, им приходилось говорить громко. Внизу, там, где водопад выдолбил солидное озерко, в скале зияло отверстие пещеры.
«Да, именно там», —
Редис подтвердил догадку ведьмака.
«Я выехал тебе навстречу, поскольку мне посоветовали направить тебя сюда. Тебе придется войти в пещеру. Дело в том, что друиды знали о тебе, о Цири, о нашей миссии. А узнали они это от особы, которая, понимаешь ли, обитает именно здесь. Особа эта, если верить друидке, жаждет с тобой пообщаться».
«Если верить друидке», — едко повторил Геральт. «Я бывал в здешних местах, знаю, кто обитает в глубоких пещерах под горой Дьявола. Многие там обитают. Но в подавляющем большинстве с ними пообщаться не удается, разве что с помощью меча. Что еще поведала твоя знакомая друидка? Во что мне еще следует поверить?»
«Она совершенно явно...»
— вампир уставился на Геральта антрацитовыми глазами.
«Дала мне понять, что не очень-то жалует субъектов, уничтожающих и убивающих живую природу. То есть никого из них, а уж ведьмаков тем более. Я пояснил, что в данный момент ты ведьмак, так сказать, в основном по названию, что ты абсолютно не досаждаешь в данный момент живой природе, если только вышеупомянутая природа не досаждает тебе. Фламеника, надобно тебе знать, женщина невероятно проницательная, сразу же заметила, что от ведьмачества ты отказался не в результате перемен в мировоззрении,
но будучи принужден к тому обстоятельствами.
Я точно знаю, — сказала она, — что с близкой ведьмаку особой приключилось несчастье. Ведьмак вынужден был бросить ведьмачьи занятия и поспешить ей на помощь».
Геральт не комментировал, но его взгляд был столь многозначительным, что вампир поспешил дать разъяснение.
«Она сказала, цитирую, «отказавшись от ведьмачества, ведьмак доказывает тем самым, что он способен на смирение и самопожертвование. Пусть он войдет в мрачное чрево земли, безоружный, оставив снаружи все оружие, все острое железо, всякие острые мысли, всякую агрессивность, гнев, злость, дерзость, войдет смиренно. И тогда там, в чреве земли, смиренный неведьмак найдет ответы на мучающие его вопросы, на многие вопросы. Но если ведьмак останется ведьмаком, он не найдет ничего». Конец цитаты.
Геральт плюнул в сторону водопада и пещеры.
«Обычная игра», — отметил он, — «забава, фокусы. Ясновидение, самопожертвование, таинственные встречи в гротах, ответы на вопросы. Такие заигранные приемчики можно встретить только у бродячих дедов-сказителей. Кто-то здесь издевается надо мной, в лучшем случае. А если это не издевка?»
«Издевкой я бы это не назвал ни в коем случае», — решительно сказал Редис. «Ни в коем, Геральт из Риви».
«Тогда что же? Одно из широко известных друидских чудачеств?»
«Мы не узнаем ничего», — бросил Кагыр, — «пока не убедимся».
«Пошли, Геральт, войдем туда вместе».
«Нет»,
— покачал головой вампир.
«В этом Фламеника была совершенно категорична. Ведьмак должен войти один, без оружия. Дай сюда свой меч. Я присмотрю за ним во время твоего отсутствия».
«Чтоб меня черти!» — начал было Геральт, но Регис быстро прервал его словоизвержение.
«Давай сюда меч!» — протянул он руку. «А если есть еще какое-то оружие, то и его оставь мне. Помни о словах Фламеники. Никакой агрессивности, самоотречения, покорность, самоотверженность».
«Ты-то хоть знаешь, кого я там встречу? Кто или что ожидает меня в пещере?»
«Не знаю. Самые различнейшие существа заселяют подземные коридоры под Горгоной.
«Чтоб меня черти забрали!» — все-таки докончил Геральт. Вампир тихо кашлянул.
«И этого исключить нельзя», — серьезно сказал он. «Но ты должен рискнуть. Я знаю, что рискнешь».
Геральт не ошибся. Да, как он и ожидал, вход в пещеру был завален внушительной кучей черепов, ребер, берцовых и прочих костей. Однако запах от Лены не ощущалось. Бренные останки были явно многовековыми и исполняли роль декорации, отваживающей возможных посетителей. Во всяком случае, так ему подумалось. Он ступил во тьму, под ногами захрустели кости. Глаза быстро привыкли к темноте. Он находился в гигантской пещере, каменной каверне, размеры которой глаз охватить был не в состоянии, поскольку пропорции нарушались и пропадали в кружеве сталактитов, свешивающихся с купола красочными фестонами. Из почвы, блестящей влагой и играющей разноцветным щебнем, вырастали белые и розовые сталагмиты, толстые и приземистые у основания, истончающиеся кверху. Некоторые вздымались гораздо выше головы ведьмака. Другие соединялись наверху со сталактитами, образуя колоннообразные сталагнаты. Никто его не окликнул. Единственным звуком, который удавалось услышать, было звонкое эхо плещущейся и капающей воды. Он медленно шел, углубляясь в густеющий между колоннами сталагнатов мрак. Он знал, что за ним наблюдают. Отсутствие меча за спиной ощущалось сильно, навязчиво и отчетливо, как отсутствие недавно выкрашившегося зуба. Он пошел медленнее. То, что еще секунду назад он принимал за лежащие у основания сталагмитов округлые камни, теперь таращилось на него огромными горящими глазищами. В плотной массе серо-бурых, покрытых пылью патлов, раскрывались огромные пасти и сверкали конусовидные зубы. Барбигазы. Он шел медленно, ступал осторожно. Барбигазы были повсюду, большие, средние и маленькие, они лежали на его пути и не думали уступать дорогу. Пока что они вели себя на удивление спокойно. Однако он не мог знать, что случится, если на кого-нибудь из них наступить. Сталагмиты росли как лес. Невозможно было идти прямо, приходилось петлять. Сверху, с ощетинившегося иглами натеков купола, капала вода. Барбигазы, их становилось все больше, сопровождали его, двигаясь следом и перекатываясь по почве. Он слышал их монотонную болтовню и сопение. Чувствовал их резкий кислый запах. Необходимо было остановиться. Между двумя сталагмитами, в том месте, которое он обойти не мог, лежал крупный эхинопс, ощетинившийся массой длинных колючек. Геральт сглотнул. Он слишком хорошо знал, что эхинопсы могут выстреливать своими колючками на расстояние до 10 футов. У колючек было особое свойство. Воткнувшись в тело, они обламывались, а острые концы проникали вглубь и блуждали там до тех пор, пока не достигали какого-нибудь чувствительного органа.
«Ведьмак, дурак!» — услышал он из тьмы. «Ведьмак, трус! Он боится! Ха-ха!»
Голос звучал необычно и чуждо, но Геральту уже не раз доводилось слышать такие голоса. Так говорили существа, не привыкшие общаться с помощью членораздельной речи и поэтому странно акцентировавшие и неестественно растягивавшие слоги.
«Ведьмак, дурак! Ведьмак, дурак!»
Он удержался от ответа. Закусил губу и осторожно прошел рядом с эхинопсом. Колючки существа заколебались на манер щупалец актинии. Но это длилось всего лишь мгновение, потом эхинопс замер и снова превратился в огромную кучу болотной травы. Два гигантских барбигаза пересекли ему дорогу, что-то бормоча и ворча. Сверху из-под купола долетело хлопанье перепончатых крыльев и шипящий хохот, безошибочно сигнализирующий о присутствии листоносов и виспертелей.
«Он пришел сюда, убивец, уничтожник, ведьмак!»
раздался во мраке тот же голос, который он слышал раньше.
«Влез сюда, осмелился, но он без меча, уничтожник, так как же он собирается убивать? Взглядом? Ха-ха!»
«А может...» — раздался другой голос, еще менее естественной артикуляцией. «Это мы его будем убивать, а?»
Бормотание барбигазов слилось в громкий хор. Один размером в зрелую тыкву подкатился очень близко и щелкнул зубами у самой ноги Геральта. Ведьмак сдержал так рвущееся наружу ругательство. Пошел дальше. Со сталактитов капала вода, будя серебристое эхо. Что-то вцепилось ему в ногу. Он сдержался, чтобы не отбросить сразу. Творенице было небольшое, не больше собачки пекинеса. Да и немного пекинеса напоминало, мордочкой. Остальным было похоже на обезьянку. Геральт понятия не имел, что это такое, в жизни не видел ничего подобного.
«Ведьмак!»
— визгливо, но вполне четко выговорил пекинесик, спазматически вцепившийся в сапог Геральта.
«Ведьмак! Ведьмат! Сукин брат!»
«Отцепись!» — процедил ведьмак сквозь стиснутые зубы. «Отцепись от сапога, или получишь под зад!»
Барбигазы забормотали громче, резче и грознее. В темноте что-то зарычало. Геральт не знал, что это было, звук напоминал коровье мычание, но он мог побиться об заклад, что коровой это не было.
«Ведьмат, сукин брат!»
«Отпусти сапог», — повторил Геральт, с трудом сдерживаясь. «Я пришел сюда безоружный, с миром. Ты мне мешаешь!»
Он осекся и задохнулся волной отвратительной вони, от которой глаза слезились, а волосы завивались в кудряшки. Вцепившаяся в лодыжку пекино-обезьянье творение вытаращило глаза и испражнилось прямо ему на сапог. Отвратительную вонь сопровождали еще более отвратительные звуки. Он выругался соответственно ситуации и отпихнул ногой нахальное творенице. Гораздо деликатнее, чем следовало. Но все равно произошло то, что он и ожидал.
«Он пнул малыша!» —
зарычало что-то в темноте, перекрывая прямо-таки ураганный рев и вой барбигазов.
«Он пнул малыша! Он обидел маленького!»
Ближайшие барбигазы подкатились к самым его ногам. Он почувствовал, как их сучковатые и твердые, как камни лапищи, хватают его и не дают пошевелиться. А мех самого большого и самого агрессивного он вытер обгаженный сапог. Они тянули его за одежду. Он сел. Что-то большое спустилось по сталагнату, соскочило на землю. Он с первого же мгновения знал, что это такое. Стучак. Кряжистый, пузатый, косматый, кривоногий, шириной в плечах, пожалуй, сажень, с рыжей бородой, которая была еще шире. Приближение стучака сопровождало сотрясение почвы, словно приближался не стучак, а першерон. Орговевшие широкие ступни чудовища были по полтора фута длиной каждая. Стучак наклонился над ним и пыхнул водкой.
«Шельмы гонят здесь самогон», — машинально подумал Геральт.
«Ты ударил меньшого, ведьмак!»
— провонял ему в лицо стучак.
«Без основания напал и обидел маленькое, нежное, невинное существо. Мы знали, что тебе нельзя доверять. Ты агрессивен, у тебя инстинкт убийцы. Сколько наших ты убил, мерзавец?»
Геральт не счел нужным отвечать.
«А-а-а-а!»
Стучак еще крепче дыхнул на него водочным перегаром.
«С детства мечтал об этом, с детства! Наконец-то исполнилась моя мечта! Глянь влево!»
Геральт словно дурак какой глянул и тут же получил зуботычину правым кулаком. Да так, что увидел яркий свет.
«А-а-а-а!»
Стучак выставил из путаницы вонючей бороды огромные кривые зубищи.
«С детства об этом мечтал! А ну, глянь вправо!»
«Довольно!»
— раздался где-то в глубине пещеры громкий и звучный приказ.
«Довольно, игр и шуточек, отпустите его!»
Геральт сплюнул кровь с рассеченной губы, обмыл сапог в струйке, стекающей по камню воды. Скунс с мордой пекинеса насмешливо, но с безопасного расстояния щерился на него. Стучак тоже лыбился, массируя ладонь.
«Иди, ведьмак», — проворчал он, — «иди к нему, коли тебя вызывают. Я погодю, потому как ты по этой дорожке вертаться будешь».
Пещера, в которую он вошел, о диво, была наполнена светом. Через пролом в ощетинившемся сталактитовыми сосульками куполе проникали перекрещивающиеся столбы света, вырывающая из камней натеков феерию розблесков и красок. Кроме того, в воздухе висел горящий огнем магический шар, свет которого усиливался бликами кварца в стенах. Несмотря на всю эту иллюминацию, противоположная стена пещеры тонула во мраке, а где-то в конце колоннады сталагнатов затаилась черная тьма. На стене, которую природа как бы специально подготовила для этого, возникала огромная наскальная картина. Художником оказался высокий светловолосый эльф в испачканной краской японче. В волшебно-естественном свете его голову, казалось, охватывал сияющий ореол.
«Присядь!»
Эльф, не отрываясь от картины, движением кисти указал Геральту на камень.
«Они не обидели тебя?»
«Нет, пожалуй, нет».
«Ты должен их простить?»
«Конечно, должен».
«Они немного похожи на детей. Страшно обрадовались твоему приходу».
«Я это заметил».
Только теперь эльф взглянул на него.
«Присядь», — повторил он. «Еще немного, и я в твоем распоряжении, я уже заканчиваю».
То, что заканчивал изображать эльф, оказалось стилизованным животным, скорее всего, бизоном. Однако пока что готов был лишь его контур, от внушительных рогов до не менее изумительного хвоста. Геральт присел на предложенный камень и поклялся себе быть терпеливым и смирным, по мере возможности. Эльф, тоненько посвистывая через сжатые зубы, погрузил кисточку в плошку с краской и быстрыми движениями выкрасил своего бизона в фиолетовый цвет. После недолгого раздумья намалевал на боку тигриные полосы. Геральт молча смотрел. Наконец эльф отступил на шаг, рассматривая наскальную фреску, уже полностью изображавшую охотничью сцену. Фиолетово-полосатого бизона дикими прыжками преследовали тощие, нанесенные неряшливыми мазками кисти, фигурки людей с луками и копьями.
«И что это должно изображать?» — не выдержал Геральт.
Эльф мимолетно глянул на него, сунув чистый конец кисточки в зубы.
«Это?» — известил он.
«Да историческая картина, выполненная первобытными людьми, обитавшими в сей пещере тысячи лет назад и занимавшимися в основном охотой на теперь уже давно вымерших фиолетовых бизонов. Некоторые из доисторических ловчих были художниками, ощущали необоримую потребность адекватного отображения действительности, увековечения того, что у них в душах играло, в меру сил и способностей, конечно».
«Захватывающее зрелище».
«Именно что так», — согласился эльф.
«Ваши ученые годами ползают по пещерам в поисках следов первобытного человека, и всякий раз, когда находят таковые, аж прыгают от восторга, поскольку находят доказательства тому, что на этой земле и в этом мире вы никакие не приблуды. Доказательства тому, что ваши предки якобы обитали здесь от начала времен, а стало быть, этот мир принадлежит их наследникам, то бишь вам. Ну что ж, каждая раса имеет право на какие-нибудь корни. Даже ваше человеческое, корни которой, чтобы кто ни говорил, искать следует на верхушках деревьев».
«Хо, смешной каламбур, не считаешь?»
«Достоин быть эпиграммой. Ты любишь легкую поэзию. Как думаешь, что бы тут еще дорисовать?»
«Дорисуй про человеческим ловцам большие торчащие фалосы».
«Это мысль».
Эльф обмакнул кисточку в краску.
«Фаллический культ был типичен для примитивных цивилизаций. Это тоже может послужить возникновению теории, что человеческая раса подвергалась физической деградации. У предков фалосы были как палицы, у потомков остались смешные зародышевые хреновинки. Благодарю, ведьмак».
«Не за что, так, понимаешь, заиграла в душе. Краска выглядит очень свежей для доисторической-то».
«Через 3-4 дня цвета поблекнут под влиянием соли, выделяемой стеной, и картина сделается такой доисторической, что хоть стой, хоть падай. Ваши ученые описываются от радости, когда ее увидят. Ни один, даю голову на отсечение, не разберется в моей проделке».
«Разберется».
«Это как же?»
«Ты же не удержишься, чтобы не подписать свой шедевр».
Эльф сухо рассмеялся.
«Это уж верно, ты расколол меня сходу». «О, огонь тщеславия, как же трудно артисту погасить в себе его пламя!»
«Я уже подписал картину вот здесь».
«Разве это не стрекоза?»
«Нет, идеограмма, означающая мое имя. Меня зовут Креван Эспане Айб Каумхенмаха. Для удобства я пользуюсь другим сокращенным именем Авалак. Так и можешь обращаться ко мне».
«Не примену».
«Ты, Геральт из Ривии, ведьмак, однако в данный момент ты не преследуешь чудовищ и чудищ, будучи занят поисками затерявшихся девиц».
«Поразительно быстро расходятся вести, поразительно далеко и поразительно глубоко. Похоже, ты предвидел, что я сюда явлюсь. Получается, что ты умеешь предсказывать будущее, насколько я понимаю».
«Предсказывать будущее?» Авалак протер руки тряпочкой. «Может, каждый. Может и предсказывает, ибо это очень даже просто. Нет ничего особенного в том, чтобы предсказывать. Искусство в том, чтобы предсказывать точно».
Вывод изящный и достойный быть эпиграммой. Ты, естественно, умеешь предсказывать точно.
И очень даже часто. Я, дорогой Геральт, умею многое и знаю немало. Впрочем, на это указывает, как сказали бы вы, люди, мое ученое звание. В полном звучании «Аэн Сайверне».
«Ведун, знающий».
«Верно».
«Надеюсь, ведун поделится своими знаниями будущего с ведьмаком».
Авалак помолчал. «Поделиться...» — наконец протянул он. «Поделиться с тобой. Знание, дорогой мой, — это привилегия. А привилегиями делятся только с равными себе. И чего бы ради мне, эльфу, ведуну, члену элиты, делиться чем бы то ни было с потомком существа, которое появилось во Вселенной едва 5 миллионов лет назад, эволюционировав из обезьяны, крысы, шакала или другого млекопитающего. Существа, которому потребовалось около 1 000 000 лет на то, чтобы открыть, что с помощью 2 мохнатых лап можно производить какие-то действия, использовав обглоданную кость. После чего это существо засунуло себе оную кость в задницу и завизжало от радости. Эльф замолчал, отвернулся и уставился на свою картину. «На основании чего?» — повторил он. «Ты осмелился подумать, будто я поделюсь с тобой каким бы то ни было знанием, человек. Ну, скажи мне». Геральт очистил сапог от остатков экскрементов.
«Может, на основании того?» — ответил он сухо. «Что это неизбежно?»
Эльф резко повернулся. «Что?» — спросил он сухо. «Что неизбежно?»
«Может, то?» — Геральту не хотелось повышать голоса. «Что пройдет еще какое-то количество лет, и люди просто заберут себе любое знание, независимо от желания или нежелания тех, кто им владеет, делиться с ними. Разве не так? В том числе и знание того, что ты, эльф и ведун, ловко прячешь за наскальными фресками, думая, будто люди не пожелают раздолбать кирками стену, закрашенную ложным доказательством дочеловеческого существования. Ну, ответь, дорогой ты мой огонь тщеславия!»
Эльф фыркнул вполне весело. «О, да», — сказал он, — «тщеславием, доведенным до глупости, было бы считать, что вы чего-нибудь не раздолбаете. Вы раздолбаете все. Ну и что? Ну и что, человек?»
«Не знаю. Скажи мне. А если не считаешь нужным, так я пойду. Желательно другим выходом, потому что при том, которым я вошел, меня ожидают твои своевольные дружки, жаждущие поломать мне ребра».
«Изволь!» Эльф резким движением раскинул руки, и каменная стена раскрылась со скрежетом и треском, грубо разделив фиолетового бизона пополам. «Выйди здесь! Иди на свет!» В переносном или буквальном смысле слова это, как правило, верный путь.
«Жаль немного», — буркнул Геральт. «Я имею в виду фреску».
«Да ты никак шуткуешь», — сказал после недолгого молчания эльф, поразительно мягко и дружелюбно. «С фреской ничего не случится, таким же заклинанием я закрою скалу, даже следа от щели не останется. Иди, я выйду за тобой, провожу. Я решил, что мне все-таки есть что сказать тебе и показать». Кругом стояла тьма, но ведьмак сразу понял, что пещера огромна. Это стало ясно по температуре и движению воздуха. Щебень, по которому они шли, был влажным. Авалак вычаровал свет, по эльфьей моде одним только жестом, не произнеся вслух заклинания. Светящийся шар взлетел к куполу, друзы горного хрусталя в стенах пещеры разгорелись мириадами розблесков, заплясали тени. Ведьмак невольно вздохнул. Не впервые он видел эльфьи барельефы и статуи, но всякий раз ощущения были одинаковыми. Застывшие на полудвижении и на полувздохе фигуры эльфов и эльфок, выполненные не резцом и долотом скульптора, а возникшие в результате могущественного волшебства, способного превратить живую ткань в белый амелский мрамор. Ближайшая статуя изображала эльфку, сидящую, подогнув ноги на базальтовой плите. Эльфка повернула голову так, словно ее встревожил шорох приближающихся шагов. На ней не было ничего. Белый, отполированный до млечного блеска мрамор заставлял прямо-таки почувствовать излучаемое статуей тепло. Авалак остановился и оперся об одну из колонн, ограничивающих проход вдоль аллей скульптур. «Второй раз», — тихо проговорил он, — «ты меня раскрываешь, Геральт. Ты был прав, изображение бизонья охоты на скале — камуфляж. Его цель — отбить желание разрушать стену. защитить все это от разграбления и разорения. Любая раса, эльфья тоже, имеет право на свои корни. Двигайся, пожалуйста, осторожнее. По сути дела, это кладбище. Плешущие на гранях горного хрусталя блики выхватывали из мрака очередные детали. За аллеей статуи проступали колоннады, ступени, амфитеатры галерей, аркад и перистилий. Все из белого мрамора. «Я хочу», — заговорил Авалак, останавливаясь и обводя вокруг себя рукой, — «чтобы это сохранилось. Даже когда мы уйдем, когда весь континент со всем здешним миром покроется многомильным слоем льда и снега, Тир-Наба-Араина сохранится. Мы отсюда уйдем, но когда-нибудь возвратимся. Мы, эльфы». Так предсказывает Айн Итлинеспет, пророчество Итлины Айгли Аэб Айвенин.
«И вы действительно верите в предсказания? Настолько глубок ваш фанатизм?»
«Все было предсказано и напророчено». Эльф смотрел не на него, а на мраморные колонны, покрытые тонкими, как паутинка, барельефами. «Ваше прибытие на континент, войны, потоки эльфий и человечьей крови, возвышение вашей расы, упадок нашей, борьба владык севера и юга, и поднимется король юга против королей севера и зальет их земли могучим потоком, и будут они разбиты, а народы их уничтожены, и так начнется гибель мира». Помнишь текст Итлины, ведьмак? «Кто далеко, умрет от болезни, кто близко, падет от меча, кто останется, умрет с голоду, кто выживет, того погубит мороз. Ибо наступит Тед-Дейре, час конца, век меча и топора, час презрения, час белого хлада и волчьей пурги.
Поэзия».
«Желаешь не столь поэтично? Пожалуйста. Изменится угол падения солнечных лучей, значительно сместится граница вечной мерзлоты, надвигающиеся с севера ледники сомнут и сдвинут далеко к югу эти горы, все заметет белым снегом, слоем толщиной более мили, и наступят жесточайшие морозы».
«Ну что ж, станем носить кальсоны на меху», — без всяких эмоций пообещал Геральт. «Кожухи и меховые шапки».
«Но прямо мои слова, слово в слово», — спокойно согласился эльф. «И в этих теплых подштанниках и шапках вы пересидите катастрофу, чтобы в один прекрасный день вернуться сюда копать ямы и буйствовать в этих пещерах, уничтожать и разворовывать. Пророчество Итлины об этом не говорит, но я знаю. Людей, как и тараканов, полностью уничтожить невозможно. Всегда хоть парочка да останется. Что касается эльфов, то Итлина тут более категорична. Уцелеют лишь те, что пойдут за ласточкой. Ласточка — символ весны, избавительница. Она отворит запретные двери, укажет путь спасения и возвестит возрождение мира. Ласточка — дитя старшей крови».
«То есть Цири?» — не выдержал Геральт. «Либо ребенок Цири. Как, каким образом и почему?»
Авалак, казалось, не расслышал. «Ласточка принадлежит старшей крови», — повторил он. «Ее крови. Иди и взгляни». Даже среди других, совершенно реалистичных, пойманных в движении изваяний, выделялось то, на которое указал Авалак. Белая мраморная эльфка, полулежащая на плите, выглядела так, словно разбуженная, вот-вот поднимется и сядет. Лицо ее было обращено к пустому месту рядом, а поднятая рука, казалось, прикасается там к чему-то невидимому. Лицо эльфки выражало покой и счастье. Много времени прошло, прежде чем Авалак прервал тишину. «Это Лара Доран Аэб Шадаль. Разумеется, здесь не могила, а лишь кинотаф. Тебя удивляет поза статуи? Ну что ж, большинство не поддержало предложение изваять в мраморе обоих легендарных любовников — Лару и Кригинана из Лёда. Кригинан был человеком, и решили, что было бы святотатством тратить амелский мрамор на его статую, кощунством помещать изваяние человека здесь, в Тир-Набе-Араине. С другой стороны, не менее преступно было бы умышленно и преднамеренно предавать забвению память об их чувствах. Поэтому выбрали золотую середину. Формально Кригинана здесь нет, и все же он есть. Во взгляде и позе Лары. Любовники вместе. Ничто не смогло их разлучить, ни смерть, ни забвение, ни ненависть. Ведьмаку показалось, что бесцветный голос эльфа на мгновение изменился, но, пожалуй, это было не так. Авалак подошел к статуе, осторожным мягким движением погладил мраморную руку. Потом отвернулся, а на его треугольном лице снова застыла привычная, немного насмешливая улыбка. «Знаешь ли ты, ведьмак, что есть самый большой минус долголетия?»
«Нет».
«Секс».
«Что?»
«Ты правильно расслышал. Секс. Проходит неполных 100 лет, и он становится скучным. В нем уже нет ничего, что могло бы увлечь и возбуждать, несло бы в себе призывную прелесть новизны. Все уже было, так или иначе, но было. И тут вдруг происходит сопряжение сфер, и появляетесь вы. Сюда проникает горстка людей, прибывших из иного мира, из вашего древнего мира, который вам удалось таки тотально уничтожить своими же собственными, все еще мохнатыми руками. Уничтожить спустя едва 5 миллионов лет после вашего становления как вида. Вас — горстка. Средняя продолжительность жизни у вас до смешного мизерна. Поэтому ваше выживание зависит от темпа рождаемости, потому-то неуемная похоть никогда вас не покидает. Секс управляет вами тотально. Это влечение сильнее даже, чем инстинкт самосохранения. Умереть? А почему бы и нет, если предварительно удастся, прости, но я выражусь по-вашему, оттрахать. Вот в сжатом ракурсе вся ваша философия. Геральт не прерывал и не комментировал, хоть желание было огромное. «И что же вдруг оказалось?» — продолжал Авалак. «Эльфы, присытившись присыщенными эльфками, берут в жены всегда готовых к этому человеческих женщин, а присытившихся эльфок извращенное любопытство толкает ко всегда полным пыла и темперамента человеческим самцам. И происходит нечто такое, что объяснить не может никто. Эльфки, у которых нормально овуляция случается один раз в 10-20 лет, сочетаясь с людьми, начинают овулировать при каждом сильном оргазме. Пробуждается какой-то скрытый доселе гормон, может быть, комбинация гормонов. Эльфки понимают, что практически могут иметь детей только с людьми. Именно эльфки повинны в том, что мы не уничтожили вас, когда мы еще были сильнее. А потом уже сильнее стали вы и тут же принялись уничтожать нас. Но в лице эльфок вы все время имели союзников. Именно они были заступницами сожительства, сотрудничества и сосуществования. И не хотели признаться, что, по сути дела, речь шла о совместной постели».
«Что у всего этого, — кашлянул Геральт, — общего со мной?»
«С тобой? Абсолютно ничего. Но с Цири многое. Ведь Цири — потомок Лары Доран Аэб Шиадаль. А Лара Доран была сторонницей сосуществования с людьми. В основном с одним человеком, с Кригинаном из Лёда, человеческим чародеем. Лара Доран сосуществовала с этим Кригинаном часто и эффективно, говоря проще, забеременела». Ведьмак и на этот раз хранил молчание. «Проблема состояла в том, что Лара Доран не была обычной эльфкой. Она была генетическим зарядом, специально препарированным, плодом многолетних трудов. В соединении с другим зарядом, эльфьем, разумеется, ей предстояло родить еще более специализированного ребенка. Начиная с семени человека, она похоронила эту возможность, свела на нет результаты сотен лет планирования и подготовки. Так, по крайней мере, думали тогда. Никто не предполагал, что рожденный Кригинаном Метис мог унаследовать от полноценной матери что-либо положительное. Нет, такой мезальянс не мог дать ничего хорошего».
«И поэтому, — вставил Геральт, — он был сурово наказан».
«Но не так, как ты думаешь». Авалак быстро глянул на него. «Хотя связь Лары и Кригинана принесла неисчислимые беды эльфам, а людям могла обернуться только добром, однако именно люди, а не эльфы, прикончили Кригинана. Люди, а не эльфы, погубили Лару. Именно так и случилось, несмотря на то, что у многих эльфов были причины ненавидеть любовников, в том числе и личные». Геральт уже второй раз заставило задуматься незначительное изменение в голосе эльфа. «Так или иначе, — продолжал Авалак, — сосуществование лопнуло, как мыльный пузырь. Две расы кинулись перегрызать друг другу глотки. Началась война, которая длится до сих пор. А тем временем генетический материал Лары продолжал существовать, как ты уже, несомненно, догадываешься, и даже развиваться. К сожалению, он мутировал. Да-да. Твоя Цири — мутант». И на этот раз эльф не дождался комментария. Разумеется, к этому руку приложили ваши чародеи, хитроумно соединяя выращиваемых индивидуумов в пары, но и у них это тоже вышло из-под контроля. Мало кто догадывается, каким чудом генетический материал Лары Доррен так мощно возродился в Цири, что послужило толчком. Я думаю, это знает Вильгефорц, тот самый, что на Танаде пересчитал тебе косточки. Чародеи, экспериментировавшие с потомками Лары и Рианон, какое-то время осуществлявшие регулярное выращивание потомства, не дождались ожидаемых результатов, устали и пустили дело на самотек. Но эксперимент продолжался, правда, теперь уже самостоятельно. Цири, дочь Паветты, внучка Каланты, прапраправнучка Рианон, была истинным потомком Лары Доррен. Вильгефорц узнал об этом, скорее всего, случайно. Знает об этом также Эмгирвар Эмрейс, император Нильфгаарда.
И ты.
Я знаю даже больше, чем они оба вместе взятые, но это не имеет значения. Жернова предназначения действуют, мельница судьбы работает. Предначертанному суждено сбыться.
А что должно сбыться?
Что было предопределено свыше, в переносном смысле, разумеется. То, что предопределено действием безотказно функционирующего механизма, в основе которого лежат цель, план и результат.
Все это либо поэзия, либо метафизика, либо и то, и другое, ибо порой их трудно разграничить. Возможно ли привести хоть что-либо конкретное, пусть минимальное? Я охотно подискутировал бы с тобой о том, о сём, но так получилось, что у меня срочное дело.
Авалак долго смотрел на него. «И куда ты так спешишь? Ах, прости, ты, мне кажется, ничего не понял из сказанного. Так скажу прямо. Твой великий спасательный поход уже лишен смысла, потерял его полностью. Причин тут несколько», — продолжал эльф, глядя на каменное лицо ведьмака. «Во-первых, уже слишком поздно. Основное зло свершилось, ты не в состоянии уберечь ее. Во-вторых, сейчас, уже ступив на соответствующий путь, ласточка прекрасно управится сама, слишком большую силу она носит в себе, чтобы опасаться чего-либо. Твоя помощь ей не нужна. А в-третьих,
Я слушаю тебя, Авалак, все время, внимательно.
В-третьих? В-третьих, теперь ей поможет кто-то другой. Полагаю, ты не настолько нахален, чтобы думать, будто эту девушку предназначение связало только и исключительно с тобой.
Это все?
Да.
Тогда до свидания.
Подожди.
Я же сказал, я спешу.
Предположим, на минутку, спокойно сказал эльф, что я действительно знаю, что случится, что я вижу будущее. Ежели я скажу тебе, что то, чему суждено случиться, произойдет независимо от твоих усилий, от твоих шагов и решений. Если сообщу, что ты мог бы подыскать себе какое-нибудь спокойное место на земле и сидеть там ничего не делая, а только ожидая неизбежных последствий хода событий, решишься ли ты на что-нибудь подобное?
Нет.
А если я скажу, что твоя активность, свидетельствующая о неверии в непоколебимые механизмы цели, плана и результата, может, хотя вероятность этого исчезающе мала, все же действительно кое-что изменить, но исключительно в худшую сторону. Продумаешь ли ты эту проблему заново? А, я уже вижу по выражению твоего лица, что нет. Тогда спрошу напрямую, почему нет?
Ты действительно хочешь знать?
Да.
Потому что просто-напросто не верю в твои метафизические баналы о целях, планах и идущих откуда-то сверху замыслах творцов. Не верю также в ваше знаменитое предсказание Итлины и другие пророчества. Я считаю их, представь себе, точно такой же ерундой и мистификацией, как твоя наскальная картина. Фиолетовый бизон, Авалак. Ничего больше. Не знаю, то ли ты не можешь, то ли не хочешь мне помочь. Однако я на тебя не в обиде.
Говоришь, не могу или не хочу помочь? А как можно это сделать? Геральт на мгновение задумался, прекрасно понимая, что от соответствующей формулировки вопроса зависит многое.
«Я найду Цири?»
Ответ был дан незамедлительно. «Найдешь, но только для того, чтобы тут же потерять. Насовсем, безвозвратно. Одного из своих спутников ты потеряешь в ближайшие же недели, возможно, дни, может быть, даже часы.
Благодарю.
Я еще не кончил». Непосредственным и скорым результатом твоего вмешательства в перемалывающие жернова цели и плана будет смерть нескольких десятков тысяч людей, что, впрочем, не имеет особого значения, поскольку вскоре после этого с жизнью расстанутся десятки миллионов человек. Мир, каким ты его знаешь, просто исчезнет. перестанет существовать, чтобы после определенного времени возродиться в совершенно ином виде. Но на этот раз никто не имеет и не будет иметь никакого влияния. Никто не в состоянии этого предотвратить или повернуть пути свершений. Ни ты, ни я, ни чародеи, ни знающие, ведуны, ни даже Цири, никто. Что скажешь на это?
Фиолетовый бизон. Тем не менее, благодарю тебя, Валак.
Однако же, — пожал плечами эльф, — меня интересует, что может сделать камушек, попадающий в жернова. Могу ли я еще что-то для тебя сделать?
Пожалуй, нет. Ведь показать мне Цири, думается, ты не можешь.
Кто тебе сказал? Геральт затаил дыхание. А Валак быстро направился к стене пещеры, дав знак ведьмаку следовать за ним. «Стены Тирна-Бе-Араины», — указал он на искрящиеся друзы горного хрусталя, — «обладают особыми свойствами, а я, без ложной скромности, обладаю особым искусством. Положи сюда руку, вглядись, думай интенсивно о том, как сильно ты сейчас ей нужен, и прояви, я так скажу, максимальное желание помочь». Думай о том, что хочешь мчаться ей на выручку, быть рядом, что-то в этом роде. Изображение должно возникнуть само и быть четким. Смотри, но воздержись от бурных реакций и ничего не говори. Это будет изображение, а не связь. Геральт так и сделал. Первые картинки, вопреки заверению, не были четкими. Они были размытыми, но при этом столь неожиданными, что он невольно отпрянул. Отрубленная рука на крышке стола. Кровь, разбрызганная по стеклянной плите. Скелеты людей на скелетах лошадей. Йеннифер, закованная в цепи. Башня. Черная башня, а за ней в глубине полярное сияние. И вдруг, совершенно неожиданно, без предупреждения, изображение стало четким, даже слишком четким.
«Лютик! Мильва!» — крикнул Геральт. «Ангулема!»
«Что?» — заинтересовался Авалак. «Ах, да! Сдается мне, ты все испортил». Геральт отскочил от стены. Чуть не перевернулся, задев за базальтовый постамент.
«Неважно, черт побери!» — крикнул он. «Слушай, Валак, мне необходимо как можно скорее добраться до друидского леса».
«Каэт Мерквида?»
«Кажется так. Моим друзьям грозит смертельная опасность, они борются за жизнь. Под угрозой и другие люди. Как можно скорее. Ах, дьявольщина! Я возвращаюсь за мечом и конем».
«Ни один конь», — спокойно прервал эльф, «не сумеет донести тебя до леса Мерквид до наступления сумерек».
«Но я...»
«Я еще не докончил. Иди за своим знаменитым мечом, а я тем временем подыщу тебе носителя, прекрасного носителя по горным тропам. Это будет носитель, я бы сказал, немного нетипичный. Но благодаря ему ты будешь в Каэт-Мерквиде через неполных полчаса».
От стучака несло лошадью, но на этом и кончалось подобие. Геральт когда-то присутствовал в Махакаме на краснолюдских состязаниях по объездке горных муфлонов, и это показалось ему тогда совершенно изумительным спортом. Но лишь теперь, сидя на спине мчащегося, как ветер, стучака, он понимал, что такое истинная изумительность. Чтобы не свалиться, он конвульсивно впивался пальцами в жесткие патлы и стискивал бедрами косматые бока чудища. Стучак вонял конским потом, мочой и водочным перегаром. Гнал, как сумасшедший. От ударов его гигантских ступней земля гудела так, словно подошвы у стучака были из бронзы. Чуть-чуть притормаживая, он взмывал на склоны, а спускался с них так быстро, что воздух завывал в ушах. Мчался по граням, крутым горным тропинкам и полкам таким узким, что Геральт зажмуривался, чтобы не глядеть вниз. Он перелетал через водопады, каскады, пропасти и расщелины, через которые не перепрыгнул бы муфлон, а каждый удачный прыжок сопровождался диким оглушительным ревом. То есть еще более диким и еще более оглушительным, чем обычно. Потому что практически стучак ревел беспрерывно.
«Не гони так!»
Встречный ветер вгонял слова ведьмаку обратно в глотку.
«Почему ж?
Ты же пил!»
«У-ха-ха!»
Дикая гонка продолжалась, в ушах свистело. Стучак вонял. Грохот огромных стоп, а камень оборвался. Загудели пролысины и щебень. Потом грунт сделался не таким каменистым, мигнуло что-то зеленым, это могли быть горные сосны. Потом мелькнуло зеленым и коричневым. Это стучак в смертоубийственных прыжках мчался сквозь еловый лес. Запах смолы перемешивался с вонью чудища, создавая неповторимый букет. Кончились ели, зашумела опавшая листва. Теперь кругом было красно, бордово, охрово и желто.
Медленней!
Стучак длинным прыжком перелетел через груду поваленных деревьев. Геральт чуть было не откусил себе язык. Дикая скачка окончилась так же бесцеремонно, как и началась. Стучак врылся ступнями в землю, зарычал и скинул ведьмака на устланную листьями почву. Геральт какое-то время лежал не в состоянии даже выругаться. Потом встал, шипя, и принялся массировать колено, в котором снова заговорила боль.
«Глянь-ка, ты так и не свалился!»
— удивленно отметил факт Стучак.
«Ну-ну!»
Геральт промолчал.
«А ведь мы на месте!»
Стучак указал косматой лапой.
«Вот как мерквит!»
Внизу под ними раскинулась котловина, плотно забитая туманом, сквозь который просвечивали верхушки больших деревьев.
«И этот туман!»
— опередил вопрос Стучак, принюхиваясь.
«Неестественный. Кроме того, оттуда несет дымом. На твоем месте я поспешил. Эх, пошел бы я с тобой. Меня аж мутит, так хочется подраться. Я уж с детячьих времен мечтал напасть на людей, да еще с ведьмаком на хребте. Но Валак запретил мне показываться. Тут дело в безопасности всего нашего общества».
«Знаю».
«Не обижайся, что я дал тебе по зубам».
«А я и не обижаюсь».
«Ты мужик, что надо».
«Спасибо за то, что подвез тоже».
Стучак выдвинул зубы из рыжей бороды и дохнул водочным перегаром. Раз, но крепко.
«За то, что ехал на мне, тоже благодарствую».
Туман, затягивающий лес Мырквит, был плотным и имел неправильную форму, напоминавшую грудку взбитой сметаны, которую наляпала на торт полудурная кухарка. Этот туман напомнил Геральту Бракелон. Лес Дриад частенько затягивало таким же плотным защитным и камуфлирующим магическим испарением. Наподобие Бракелонской была и благородная, и грозная атмосфера пущи. Здесь, на опушке, состоящей в основном из ольхи и буков. И совсем уж как в Бракелоне, на опушке леса, на устланной листьями дороге Геральт почти споткнулся о трупы.